уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». С нами сегодня Анатолий Вассерман, член Комитета Госдумы по просвещению. Анатолий Александрович, я вас приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК Бо». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Там нас можно посмотреть, послушать. Можно посмотреть в нашей официальной группе ВКонтакте и в Рутюбе. Где хотите, там и смотрите. А, так как вы, Анатолий Александрович, из Комитета по просвещению, у меня к вам вот вопрос в следующем. Когда говорят, что, значит, ситуация на Украине возникла такая благодаря тому, что каким-то чудесным образом за 20 с лишним лет там настолько поменялась система образования, просвещения, идеологического вот толка, что, в общем-то, как будто бы это было ожидаемо. И наши слушатели говорят, а как получилось так, что целое поколение успели взрастить вот в ненависти по отношению к России? Это что такие за просветительские программы любопытные, которые вышибли все то, что было... Все то, что накапливалось десятилетиями в плане там, сотрудничества, дружбы народов и так далее.
Ну, когда моя племянница впервые пошла в школу, я ей, среди прочего, сказал, имей в виду, все, что будут тебе говорить в школе по истории Украины, заведомая злонамеренная ложь. Ну, правда... Познакомившись с затрофеянными недавно учебниками, я с интересом обнаружил, что врут не только по истории Украины, но и по всем остальным проблемам истории. Ну, конечно, не только по истории, но по ней в первую очередь.
Племянница пошла в школу на Украине, это важно.
В Одессе.
На Украине, в Одессе.
Да. И если человеку 20 раз сказать, что он свинья, на 21 раз он хрюкнет. Это очень старая формула, появившаяся задолго до Украины. Ну, первые разговоры о том, что Украина не Россия, это в Польше где-то примерно в середине XIX века возникла эта концепция. Смею вас заверить, что, скажем, жители полтавских деревень отличаются от жителей вологодских деревень ничуть не больше, чем жители архангелогородских деревень от жителей уральских деревень. Почему говорю о деревнях? Потому что городская культура там вообще чистая и беспримесно русская. И даже сейчас, после трех десятилетий непрерывного изнасилования мозгов, там все равно для большинства... Родной язык русский, родная культура русская, но на этот случай укропропагандисты придумали замечательную формулу, что русское большинство граждан Украины – это на самом деле тоже украинцы, только злые москали заставили их забыть свой родной язык.
Ну, Анатолий Александрович, когда говорят, что 25 лет России в силу обстоятельств или там невозможности, незнания не занималась фактически Украиной, сейчас у вас есть ощущение, что в плане там, значит, дальнейшей работы с теми территориями, которые там, значит, позиционируются как освобожденные и так далее, ситуацию можно будет поменять?
Ну, конечно же, я на это очень надеюсь. Но смею заверить, до тех пор, пока остается в мире территория, именуемая независимой Украиной, эта территория будет опасна прежде всего для своих жителей, ну и, так сказать, рикошетом для окружающих.
А как это тогда должно выглядеть?
Ну, на мой взгляд, это должно выглядеть как Юго-Западный федеральный округ Российской Федерации.
Целиком?
Хотя, ну, не целиком. Обстоятельства последних лет доказывают, что придется организовывать сразу два округа, Юго-Западный и Новороссийский. Угу. Новороссийский – это, грубо говоря, от Харькова на юг к побережью, затем вдоль побережья и, по меньшей мере, до Тирасполя. А Юго-Западный – то, что останется.
А, то, что останется. Но, хорошо, а в плане людей, вот в данном случае, какие вы задачи видите уже в, как бы, политического характера со стороны Российской Федерации, с учетом того, что, да, там, вещание на русском языке, значит, как это, преподавание в школе по правильным учебникам, но это же процесс, наверное, на долгие десятилетия, нет?
Начинать надо с того, что преподать всем жителям того, что в данный момент именуется Украина, краткий, там это буквально на несколько часов, курс того, как Украину изготовляли.
А вы считаете,
как
что сейчас...
украинский язык изготовляли? И с какой целью все это делалось? Повторяю, это уже есть практически готовый учебный курс, составленный еще, по сути, в прошлом тысячелетии, угу. Займет это преподавание несколько часов. А уж когда люди поймут, как и чего ради их обманывали, они станут способны воспринимать достоверные сведения без внутреннего протеста.
Здесь же к вопросу о том, что, как бы, проходит военная специальная операция, и я думаю, что вы видели эти сюжеты оттуда, и некоторые люди говорят, вот если бы этого не было, мы бы и жили мирным образом, а там вот политики бы сами договорились.
Нет, мирным образом мы бы не жили в любом случае. Я не говорю сейчас о том, что... примерно за неделю до нашей спецоперации террористическая группировка «Украина» начала артиллерийскую подготовку очередного наступления на Донбасс. Я говорю о том, что независимая Украина не может не быть террористической группировкой. Причина тут очень простая. Громадное большинство граждан Украины русские. По крайней мере, по родному языку, по данным знаменитой социологической службы Гэллоп, угу. Русских на Украине столько же было, сколько в Российской Федерации. 5 человек из 6. Ну, для сравнения, меньше всего русских оказалось в Армении, 1 человек из 15. Больше всего в Белоруссии 14 человек из 15, причем определили это не прямым опросом, а они проводили социологическое исследование положения дел на всем постсоветском пространстве. Там было несколько десятков вопросов, и для удобства заготовили опросные листы, которые люди должны были заполнять сами. Ну, естественно, в присутствии сотрудников Гэллоп на случай каких-то непоняток. И эти листы заготовили в 2 комплектах. Один на титульных языках регионов, где шел опрос. То есть, скажем, в Чувашии на чувашском, в Армении на армянском и так далее. Угу. А второй комплект на обычном русском. И, публикуя материалы опроса, заодно указали, в каком регионе сколько бюллетеней взяли на русском, сколько на местных языках. Понятно, что человек возьмет бюллетень на том языке, на котором думает.
На котором думает. Но наш слушатель спрашивает, смотрите, Значит, сейчас, секунду. Вот, 414-й. В России в учебниках истории преподают, что, значит, там 80 лет назад немцы, итальянцы, японцы напали, да, на Советский Союз, людьми нас не считали, но к современным немцам, итальянцам, японцам у нас нету ненависти. А как получилось так, что на Украине все это, значит, ненавистное настроение по отношению к России цели пышным цветом, и где гарантии, что вследствие окончания специальной военной операции больше таких зачатков не будет?
Ну, как показывает опыт, нас больше всего любят и уважают те, кто уже успел на нас напасть и получить за это все, что заслужили. Думаю, после окончания специальной военной операции вся та психологическая накачка, которая была на Украине, очень быстро забудется.
Очень быстро — это годы или десятилетия, месяца?
Ну, судя по тому, что происходит на территориях уже освобожденных от террористической группировки Украина, это считанные дни. Единственная проблема, что террористы по-прежнему активно действуют, что они уже успели убить несколько человек из тех, кто налаживает мирную жизнь. Ну, это, кстати, тоже не ново. В свое время, сразу после войны, в Галичине, это восточный склон Карпат, который был в свое время использован как полигон для отработки методов психологической хирургии, предназначенных для превращения русских в антирусских. Так вот, в Галичине эти самые террористы 10 лет, сидя в так называемых схронах, то есть замаскированных бункерах, подготовленных для них немецкими саперами при отступлении, тоже время от времени выходили из этих схронов, чтобы убивать тех, кто налаживал мирную жизнь.
А возникает еще такой вопрос. Вы несколько раз упомянули про то, что это там террористическая организация. Ну, смотрите, Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сказал, что Украина должна быть признана террористическим государством после того, как Киев начал планировать теракты против российских журналистов. Важно понимать, вероятность именно присуждения такого статуса. И с другой стороны, мы же говорим, что мы не против людей, а мы против той власти, которая, значит, в Киеве, и мы их считаем террористами. А тут целое государство объявляет террористическим. Как это коррелируется между собой?
Ну, так государство – это еще не народ. Государство и народ – это вещи, хотя и близко связанные, но все-таки разные. Что касается квалификации Украины как террористической группировки, то я об этом говорю уже не первый год.
Угу. А что это даст?
Ну,
статус.
Для нас это даст, прежде всего, моральную убежденность в своей правоте.
То есть мы это делаем для себя?
Мы это делаем также для всех стран, не понаслышке знающих, что такое терроризм. Скажем, Соединенные Государства Америки, которые сразу после Второй мировой войны взялись крышевать терроризм по всему миру, квалифицируют теракты на собственной территории, по сути, как сопутствующие потери по военной классификации.
Терминологии, да.
А вот, скажем, Сирия, на чьей территории крышуемые американцами террористы порезвились в полный рост. После такой квалификации гарантированно будет выдавать нам боевиков, пришедших туда с Украины, а таких, кстати, немало. Или, скажем, Китай в этом случае, согласившись с нашей квалификацией, гарантированно проследит, чтобы никакие китайские фирмы не работали с Украиной напрямую.
Но и так далее. С террористами переговоры не ведут, террористов уничтожают. Но в этой связи мы же все равно изначально, когда даже военная спецоперация началась, были несколько попыток ведения переговоров. А сейчас все это признано нецелесообразным.
Ну, о переговорах попросила Украина. Ну, когда мы согласились на ее просьбу, они начали вести себя так, как будто это мы их просили. Вот сейчас меня изрядно забавляют заявления о том, что если мы сделаем то-то и то-то, Украина выйдет из переговоров. Ну, так выходите с катертью дорога. Никто жалеть об этом не будет. Но нам переговоры пока нужны в основном для того, чтобы те страны, которые не реагируют на американские и европейские требования отказаться от сотрудничества с нами, могли ссылаться на эти переговоры и говорить: идет мирный процесс, неужто вы хотите, чтобы мы его срывали?
Но вопрос как раз веса этих государств, которые выступают как бы хотя бы лояльно по отношению к Российской Федерации, потому что тезисы последних двух месяцев, значит, со стороны особенно критиков того, что делает Российская Федерация на территории Украины, следующие: ну, против России весь мир.
Немного арифметики. Если позволите, немного арифметики. Давайте. Страны хоть в какой-то форме, хоть минимально присоединившиеся к антироссийской позиции, составляют примерно 1/6 населения мира. Что-то, ну, не более 1/3 производства мира. И при всех бухгалтерских манипуляциях не более 1/2 валового продукта мира.
Но мы же считаем себя как частью западной цивилизации, как будто нет. бы. Нет?
Россия — это отдельная цивилизация, так же, как, скажем, Индия, как Китай, как англосаксы. Это именно отдельная цивилизация. То, что Индия и Китай – это еще и государство? Угу. Ну, так уж повезло.
То есть мы упоминаем в данном случае Индию и Китай, которые по весу своему равнозначны тем же самым там, европейским государством или Соединенным Штатам Америки. То есть если Индия и Китай не против нас, но они как будто бы несколько в стороне держатся, то это, в общем-то, равнозначно.
Да, этого достаточно.
Вполне.
Индия и Китай совершенно незачем действовать активно на нашей стороне. Угу. Достаточно, чтобы они сохраняли прежние форматы взаимодействия.
В любом случае.
Да. Этого вполне достаточно, чтобы со всем остальным мы справились сами.
У вас есть, как у наблюдателя, эксперта, ощущение, что вот раскол в российском обществе в части того, что сейчас происходит, все-таки не наблюдается? И тому, значит, доказательство – это социологические опросы. Потому что, ну, вот на днях была внесена в Госдуму, было внесено предложение по тому, чтобы иноагентами там объявлять не только те, кто зарубежное финансирование получает, а многие усмотрели в этом, ну, все, поле и так стерильное информационное, а делают еще более стерильным.
Ну, насколько я могу судить, сейчас действительно почти все российское общество поддерживает действия государственной власти. Исключение составляет небольшая, но очень тесно сплоченная группа, занимающаяся, как сейчас принято говорить, петухо-кукушкингом. Ну, по строчкам. Поняла. Крылова. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Так. Но другое дело, что эта группа очень влиятельна. Например, у нас практически монопольное книгоиздание, в «Эксмо». И художественная редакция «Эксмо», возглавляемая некой Шубиной, практически не пропускает в печать ничего, где о России и русском народе говорится одобрительно или хотя бы нейтрально.
Ну, подожди.
Есть группа присудителей литературных премий, которая тоже охотно награждает за любые отрицательные высказывания о России и русском народе. Я помню, как они взбеленились, когда лауреат одной из этих премий за роман «Санька» Захар Прилепин неожиданно изменил свои взгляды и двинулся в сторону народа.
А люди, которые, например, там, в части там, члены парламента, просто какие-то неравнодушные люди предлагают, ну, вот эти вот все, значит, там, какие-то артисты особо впечатлительные уехали, за границы там говорят всякие гадости про Российскую Федерацию, а давайте мы их тоже запретим, там, ну, не гражданство, конечно, лишим, но наград каких-то и так далее. А это не вещи одного порядка. Не уподобляемся ли мы вот в таких предложениях и решениях им же самим, которые предлагают там отменить Российскую Федерацию как таковую?
Предлагать можно все, что угодно. Вопрос в том, как будет квалифицировано это предложение и будет ли оно исполнено. В частности, насколько я могу судить, нет ни у кого из лиц, принимающих решение, намерение отнимать прежние награды. В конце концов, скажем, Хаматова действительно достаточно хорошая актриса, чтобы было за что ее в свое время наградить. Ну, а говорить, ну, оценивать то, что она говорит от своего имени, бессмысленно, потому что задача актера не думать самому, хотя это, конечно, тоже полезно, но задача актера максимально точно воплотить режиссерский замысел. И сейчас она просто работает с другими режиссерами.
А, вот оно что. Ну, то есть вы не сторонник того, чтобы пороть, карать тех, кто как-то так не выказывается в отношении России?
Но вот, скажем, не ходить на концерты тех, кто о нас высказывается отрицательно, это, я думаю, вполне по силам каждому.
Сергей спрашивает, правильным ли можно считать мнение, что Китай остается все-таки в сторону антироссийской, склоняется в сторону антироссийской позиции, шаги, которые делает Китай, больше похожи на поддержку именно антироссийской позиции, просто тщательно завуалированы. То история там, с беспилотниками, то история с тем, что мы не будем, значит, карточки санкционным банкам позволять свои выпускать, свои платежные системы китайские, ну и так далее.
Ну, что касается платежной системы, тут дело сложное. Китай действительно продвигает свою платежную систему уже несколько десятилетий, и идет жесточайшая борьба, потому что Китаю важно хоть так нарушить монополию американской визы и европейской MasterCard, и затруднять борьбу он, естественно, не хочет. Но львиная доля того, что Китай делает, так или иначе в наших интересах, к нашей пользе.
Анатолий Вассерман с нами, член Комитета Госдумы по просвещению. Это программа «Умные парни». Новости послушаем и вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.34 в столице, программа «Умные парни». С нами Анатолий Вассерман, член Комитета Госдумы по просвещению. Продолжаем. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит и МСК» латиница в одно слово. Можно в официальной группе ВКонтакте и можно, соответственно, в Рутюбе. Здесь возникает вопрос еще, Анатолий Александрович, следующего характера. Отталкиваясь от того, что Путин вчера указал Гутерришу на прецедент Косово, объясняя признание России республик Донбасса. А действительно сейчас очень важно разъяснять, убеждать, значит, окружающих в позиции Российской Федерации, но потому что изначально Россию назначили виноватым еще там в 2014 году, и принципиально ничего не поменялось, а ситуация только усугубляется. Нам надо продолжать убеждать в надежде, что кто-то откликнется, или история сама рассудит? Зачем это?
Ну, во-первых, виноватыми нас назначили значительно раньше. Вспомните хотя бы закон Магнитского.
На 11-й год, что ли, да. Это был, да, 10-й.
Во-вторых, убеждать все равно надо. Знаете, я много участвую в публичных дискуссиях, ну, в основном, правда, в интернете.
Понятно.
Живьем как-то реже получается. Но я исхожу из того, что спор ведется не для переубеждения оппонента.
А зачем?
А для убеждения аудитории.
Той или своей же?
Нет, те, вообще всех, той, кто отслеживает дискуссию. И, скажем, есть у меня в моем живом журнале несколько постоянных оппонентов, с которыми я уже давным-давно практически не спорю, поскольку за меня это делают другие читатели.
Но это одно дело живой журнал, а другое дело Организация Объединенных Наций. А все равно, ну, масштаб-то другой, и участников больше.
Масштаб другой, участников, правда, не больше. Если считать, ну, скажем, в Организации Объединенных Наций что-то около 200 государств, а на мой живой журнал подписано, ну, точно не помню, но рекорд был порядка 15 тысяч. Но... То есть, если считать по, так сказать, идентификаторам...
Но это метафора с вашей точки зрения, ну, все-таки, да. Анатолий Александрович. Я же говорю о том, что вот был прецедент Косово, то есть, почему вам Косово было можно, а нам Донбасс нельзя. А это вообще, мне кажется, этот разговор иногда, ну, он... в какой-то степени бессмысленно, потому что все равно каждый трактует события ровно так, как он хочет.
Да, но большая часть рядовых граждан, даже самых что ни на есть оголтелых государств, думают не только по формуле «права или не права, но это моя страна». Все-таки людям важно знать, что они выступают за правое дело. И именно поэтому им важно знать, правое ли то дело, за которое они выступают.
А мы в какой-то степени рассчитываем на то, что, значит, электорат, например, европейских государств, которые более, может быть, активен, чем какие-то другие государства, может повлиять на те решения, которые принимаются внутри страны?
А если бы это было не так... Они бы не запрещали вещание, например, Russia Today. Они бы не блокировали каналы региональных администраций. Они бы не блокировали каналы основных федеральных СМИ у себя. Если бы они были уверены, что рядовые избиратели этих стран не читают и не слушают то, что мы говорим, и не смотрят те вещественные доказательства, которые мы предоставляем, они бы не блокировали доступ ко всему этому. Тут, понимаете, картина примерно такая же, как, скажем, была в 2020 году на президентских и парламентских выборах в Соединенных Государствах Америки. Мы можем не знать, как конкретно там подтасовывались результаты выборов. Но когда на одном избирательном участке активисты Демократической партии не подпускают активистов Республиканской партии ближе 5 метров к столам, где считают бюллетени, а на другом участке активистов Республиканской партии вообще вышвыривают за двери и после этого занавешивают окна, Этого уже достаточно, чтобы знать, что подтасовка была. Точно так же и тут. Мы можем не иметь конкретной статистики, какая часть, допустим, избирателей Германии отслеживает наши вещание на Германию, но сам факт того, что это вещание в Германии блокируют, доказывают, что смотрят его очень многие и считаются с ним очень многие.
Ну, а вообще правила какие-то, правила приличия, нормы права в юридическом плане, они все вот в мире остались или действительно мы наблюдаем некий слом, который происходит?
Вспомнилась финальная фраза старого-старого анекдота. Я его так давно слышал, что кроме финальной фразы ничего не помню.
Приличный?
Финальная фраза, несомненно, приличная. Понятно. До интеллигентности ли тут было?
А, вот оно что. Ну, то есть, как бы слом какой-то происходит, и важно понимать, а как будут новые формироваться правила,
да,
игры.
То, главное, что эти люди давным-давно перестали делать вид, что соблюдают свои правила.
А мы?
Мы, насколько я могу судить, соблюдаем. По крайней мере... Все, что я слышал за последние лет 10 из официальных источников Российской Федерации, включая федеральные и вот такие вот внутримосковские вещательные средства, все это потом рано или поздно находило независимое подтверждение из других источников. Поэтому я, например, сейчас безоговорочно верю тому, что сообщают наше Министерство обороны, потому что знаю, что все предыдущие его сообщения подтверждались. Так же я абсолютно не верю ничему, исходящему из официальных источников на Украине, поскольку там... Ну, конечно, когда они сообщают прогноз погоды, он обычно подтверждается. Но львиная доля того, что говорят из официальных источников на Украине, потом опровергается.
А теперь вопрос вот как раз по вашей деятельности, по линии комитета Госдумы по просвещению. Вызывает ли у вас беспокойство, что, в принципе, с обеих сторон наблюдается уже некоторое время ограничения в плане научных контактов, а в плане обмена опытом и так далее? То есть многие сейчас опасаются, что говорят, то ли они закроют занавес со своей стороны, то ли мы его опустим, потому что там, а вдруг какие-то шпионы, а вдруг еще кто-то. Надо все-таки поосторожнее быть с этими западными коллегами. И в итоге научную школу не суд потеря,
ну,
в практике своей.
Думаю, что да, западные научные школы несут изрядные потери, когда отказываются с нами сотрудничать. У нас все-таки выше традиция нетрадиционного мышления.
Чем у них? Интересно. Критичности, то есть мышления, вы это имеете
нет,
в виду?
Нет, именно нетрадиционность, способность придумывать неожиданные ходы. То есть там это тоже ценится. Например, когда замечательный американский физик-экспериментатор Роберт Уильямс Робертович Вуд обнаружил, что длиннющая труба какого-то из оптических приборов, которыми он пользовался, заросла паутиной, он просто... впихнул в эту трубу оказавшегося под рукой домашнего кота, закрыл за ним заслонку, и кот вылез с другой стороны, собрав по дороге всю паутину.
Так.
Вот. Так вот, практически любой наш отечественный экспериментатор расскажет вам добрый десяток историй своего личного опыта, не менее нетрадиционно.
Да, но была просто, знаете как, давно сложилась такая практика, что у нас-то умельцев очень много, ученых много, но как будто бы их здесь не ценят, и поэтому они пытались в Силиконовую долину отправиться, где гораздо проще, там ученые, айтишники, кто угодно. А тут в итоге у нас есть некий карго-культ в виде импортозамещения, но вот мы только собираемся, а все никак применение, и как будто бы мы не ценим тех ученых, ну, которые есть, в надежде, что они пристанище на Западе найдут.
Ну, в Силиконовую долину едут
в Кремниевую, скорее, это правильно сказать. В Кремниевую, да.
Нет, дело в том, что есть там и Силиконовая долина в Калифорнии, причем неподалеку. Но это главный у них центр производства порнопродукции.
Я говорила про Кремниевую долину, да, я ошиблась.
Вот, но у нас, в общем, сейчас создают структуры, подобные той же Кремниевой долине,
да,
места высокой концентрации высокотехнологичных производств и неразрывно связанных с ними научных исследований.
Так это давно создают. Сколково чего только одно стоит.
Сколково — это от другого кота хвост. Сколково — это дом свиданий. Место, где люди с идеями и люди с деньгами должны встречаться и обсуждать, как превратить одно в другое. Но и идеи, и деньги приходят в Сколково извне. Угу. Другое дело, что уже потом там действительно поблизости образовалась парочка исследовательских центров. Просто на готовой инфраструктуре. Но изначально замысел другой. А вот, скажем, Иннополис,
да, я
на
поняла,
окраине
где-то,
Казани, это как раз структура типа Кремниевой долины. Угу. Но дело не только в этом. Дело еще и в том, что действительно у нас еще в лихие 90-е приняты два катастрофических решения. Первое – это разрушение прикладной науки, то есть системы перевода вопросов практики на язык науки и ответов науки на язык практики.
Угу.
И эту систему разрушили так основательно, что сейчас ее приходится воссоздавать почти что с нуля. И второе решение – учитывать при оценке научной деятельности только публикации в тех изданиях, которые включены в западную систему оценки научной деятельности.
В рейтинге западной, так.
Да, соответственно, у нас действительно в 90-е были приняты решения, которые в изрядной степени разрушили нашу науку и переориентировали ее, если не на полное бегство на Запад, то, по крайней мере, на западноориентированное мышление. И, к сожалению, ну, поскольку ломать не строить, то выстраивать новую систему, это получается значительно медленнее, чем ломать старую. Но этим занимаются.
Но,
ну, скажем, уже вполне официально принято решение не учитывать данные Web Science и Scopus в оценке нашей научной деятельности.
Угу.
Система прикладной науки в основном возрождена в оборонной сфере, и сейчас опыт этого возрождения будет постепенно распространяться и на мирные отрасли.
Но кажется, что как раз вот это распространение и будущего всех тех процессов, которые вы сейчас описали, зависит действительно от того, что если вот нам полностью закроют, отрубят доступ там, к иностранным журналам, к какому-то внешнему финансированию и так далее, научных каких-то изысканий, ну тогда придется что-то делать. Потому что иногда складывается ощущение еще с 2014 года, когда первые санкции начали вводить, что ой, ну мы как бы сымитируем процесс, а все это очень долго, научных школ как-то нету, вот, а оно, может быть, все и закончится, и у нас снова будут иностранные, значит, композит для крыльев, для самолетов, и двигатели снова, и такой, как будто режим ожидания некий.
Да, к сожалению, так оно и было. Действительно, весьма значительная часть лиц, принимающих решения, исходила из того, что все эти ограничения со стороны Запада – это не всерьез и не надолго, и поэтому можно все это просто пересидеть, переждать. Сейчас эта иллюзия понемногу рассеивается, но, к сожалению, как всегда, на протяжении практически всей нашей истории доля людей, считающих, что солнце восходит на западе, тем больше, чем выше, чем выше слой общества, рассматриваемый нами.
А как вы относитесь к тезисам, что в Российской Федерации нужно формировать какой-то идеологический хребет? Сколько у нас как бы в Конституции не прописаны идеологии со времен распада Советского Союза, столько про это и говорят. Нужна без идеологии никуда, и вот все равно что-то нужно, какие-то правила нужно прописать. Как думать, о чем думать, что восхвалять нет. И что ненавидеть?
Нет, идеология – это не про то, как думать. Идеология – это про то, с какой точки зрения все оценивать.
Так.
Думать при этом вы можете по-разному, но должны понимать, каковы, так сказать, источники ваших мыслей.
Угу.
Вы должны понимать, что ваши мысли опираются на какую-то систему, и если вы эту систему не осознаете, это только значит, что вы воспринимаете ее вовсе не критично.
Но у нас система есть? Или она нужна?
Она нужна. В любом случае.
Система равна идеологии в данном случае.
Ну, по крайней мере, это ключевая часть идеологии.
Угу. Так. Какого рода? Вот как вы считаете? Так, если
ну, как вам сказать? Я, например, с 90-го года и примерно до 2005-го был пламенным адептом тоталитарной секты либералы.
Угу.
И, соответственно, оценивал все с точки зрения ее догматов.
Так.
Ну, а потом убедился, что эти догматы гарантированно приводят к рекомендациям, несовместимым с жизнью, и, соответственно, от этой идеологии отказался. Более того, в начале 2012 года опубликована моя статья «Многочастичное взаимодействие», где объяснено, почему вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество гарантированно приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью.
То есть, если вы разочарованы в либерализме, то что дальше? Ну, как бы, что пришло
ну,
на смену?
Ну, дальше, пройдя по всему спектру политических теорий, я в итоге вернулся к марксизму.
Угу.
Но к марксизму не как набору готовых рецептов, каковым его у нас воспринимали в позднесоветское время, в связи с чем появился даже термин «попы марксистского прихода», а к методике анализа.
Угу.
И опираясь на марксизм именно как на методику анализа, я действительно сумел доказать очень много интересного и полезного. И более того, я полагаю, что именно марксистская методика должна лежать в основе нашей идеологии, не только нашей, но именно методика, то есть одним из ключевых элементов нашей идеологии
так.
Должно быть стремление к самостоятельному поиску, к самостоятельному анализу, к самостоятельному принятию решений.
И в этом контексте просто я вспомнила мартовские заявления Байдена. Он сказал, что Западу нужно готовиться к долгой борьбе, цитата, демократии и авторитаризма.
Да, причем демократия на нашей стороне.
То есть мы демократическое государство.
По сравнению с Соединенными Государствами Америки, мы на редкость демократичное государство.
А они авторитарное государство, в общем-то, можно так сказать.
Да. Угу. У них, возможно, демократические споры о совершенно незначительных мелочах. Но стоит человеку затронуть какой-то серьезный вопрос, и демократия исчезает. Но могу вам напомнить, к чему призывал Трамп, за что его забанили по всей Америке.
Расследовать, по-моему, да?
Нет.
Факты.
Трамп стремился всего лишь воссоздать в самих Соединенных Государствах Америки рабочие места, выведенные оттуда в регионы с дешевой рабочей силой.
А, был такой, да-да-да.
Так вот, те, кто извлекает выгоду из этого самого вывода рабочих мест, то есть Трампа сначала забанили во всех ведущих СМИ, потом во всех ведущих социальных сетях, и в заключение, как я уже упоминал, завалили фальшивыми бюллетенями. Это демократия?
В Америке это так понимают, видимо, потому что это была угроза национальной безопасности, как они уже говорят, вот в чем дело.
Фокус в том, что национальной безопасности угрожает как раз вывод рабочих мест.
Ага.
Не буду вдаваться в подробности, но у меня есть немало статей, посвященных этой теме.
А кто нам Соединенные Штаты Америки?
Как вам сказать? На протяжении большей части истории просто конкурент. Ну, а в нынешнем своем состоянии непримиримый враг. И я надеюсь, что они смогут изменить свое состояние самостоятельно, не дожидаясь, пока это придется делать нам.
Анатолий Вассерман был с нами, член Комитета Госдумы по просвещению. Анатолий Александрович, спасибо, ждем вас снова.
Постараюсь прийти.
Это была программа «Умные парни». С вами была Евгения Волгина. Далее рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.